одной из любимых книг советских читателей за последнее время стала книжка замечательного писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Земля людей». Наверное, многие из присутствующих в этом зале читали эту книгу. И вот сейчас, открывая первый вечер из цикла вечеров в Центральном доме актера, посвященных французскому искусству, я вспомнил фразу из этой книжки. «Мы ощущаем теплоту человеческих связей. Значит, мы уже победители». Писатель погиб в 1944 году, сражаясь за свободу Франции. Но как современно, как по-сегодняшнему звучат эти слова вот в наши дни, в замечательные дни общего потепления международной обстановки, в дни, предшествующие поездке главы советского правительства Никиты Сергеевича Хрущева во Францию. Французское искусство всегда было дорого для советских людей. Вспомните на своих книжных полках многотомные собрания сочинений Бальзака, Золя, Франса, Стендаля, друга Советского Союза Луи Арагона, последние издания Андре Стиля, Лафита, Триоле, спектакли французских драматургов Деваля, Сартра на сценах наших московских театров, неделю французских фильмов здесь, в Москве, выставки французских художников. Все это говорит о непрекращающемся и все возрастающем интересе к французскому искусству. И также радостно узнавать о все возрастающем интересе к нашему советскому искусству во Франции, слышать об успехе фильма «Судьба человека», об успехе недели советских фильмов, об успехе спектакля «Оптимистическая трагедия» в постановке Ленинградского театра, который был показан на международном фестивале в Париже. Я думаю, что мне не нужно говорить о том большом значении, который в свете сегодняшних наших, сегодняшней международной обстановки принимает наша все возрастающая любовь к французскому искусству. Поэтому разрешите мне передать слово для ведения сегодняшнего концерта артисту Московского художественного театра Константину Градополову.
Начинаем первое отделение концерта. «Эльза Триоле» – отрывок из повести «Авиньонские любовники». Читает заслуженная артистка республики Наталья Григорьевна Эфрон.
Книга «Авиньонские любовники» вышла во Франции в 1943 году, нелегально. В том же году она появилась в Швейцарии на французском и немецком языках, а в 1944 году в Алжире, куда текст был передан из Лондона фотографическим способом. Имя автора Эльза Триоле было скрыто под псевдонимом Лоран Даниэль. «Авиньонские любовники» – это повесть об обыкновенной девушке, которая ежедневно, незаметно рискует жизнью. Вот таких незаметных героев во Франции во время оккупации – было много. Теплым февральским вечером, прижимая к себе большой пакет, Жюльетта Ноэль быстро шла по улице рабочего квартала, где живут знаменитые ткачи лионского бархата и шелка. Чудесная погода, уже совсем тепло. Но поздно, ей надо спешить. Завернув в трабуль, трабулями в Лионе называют проходные дворы, туннели, которыми пронизаны целые кварталы домов. Вот завернув такой трабуль, Жюльетта прошла под аркой дома, потом спустилась по ступенькам, которые вели как бы в погреб, а на самом деле в другой проход, на улицу. Перейдя эту улицу, она зашла в трабуль еще более узкой, грязной и тесной, чем предыдущий, с выступами, ступеньками, двумя проходными дворами, такими темными и грязными, как внутренность дымохода. И, наконец, вышла на площадь Теро. Там она села на трамвай. Она уже позвонила у дверей первого этажа, когда из швейцарской выбежала консьержка. У нее был испуганный вид. «Мадемуазель, я не знаю, зачем вы пришли, но, может быть, не надо. Они там, их пятеро, кажется, немцы». К двери уже приближались шаги. Когда она открылась, на лестнице никого не было. Жюльетта бежала по улице. Вернее, не бежала, а шла страшно быстро, как лошадь, которая вот с рыси перейдет в галоп. У нее кололо в боку. А если она не застанет Константина? А, будь что будет, она побежала. Маленький дворик был освещен только светом из окон. На застекленной двери, освещенной изнутри, было написано «бар», «служебный ход». Жюльетта споткнулась о помойное ведро, вскарабкалась по грязным ступенькам и постучала условленное количество раз. Открыл ей Константин. Что случилось? «Обыск на улице Б! Скорее сюда!» В маленькой комнате, в настоящем тайнике, она положила на стол пакет. Это листовки. Я не успела передать почту. Я опоздала, слава богу. Надо немедленно переменить все адреса. Константин надел куртку. Жюльетта, бегите к доктору. Предупредите его. Скажите, что я пришлю к нему завтра на прием, ну, скажем, Жоржа. Нет, всех зовут Жоржами. Амедея, надо идти. За вами никто не следил?
Не знаю, я неслась со всех ног.
Доктор Арнольд со всей силы ударил кулаком по столу. Мерзавцы! Они его забрали. Теперь наверняка можно сказать, что выдал его этот собака Жак. Ох, собака! Ну что ж, все нормально. Но какое счастье, Жюльетта, что вы им не попались. Послушайте, Жюльетта, у меня к вам просьба. Вы не могли бы позаботиться о комнате для одного товарища? Он приезжает завтра утром. Это некий Селестен. А, впрочем, что я? Ведь вы его знаете. Вы познакомились с ним в Авиньоне, помните? Когда вы ездили туда с заданием. Вот удачно, значит, вы сможете встретить его на вокзале. Разумеется, если вы свободны.
Я свободна. Сказала Жюльетта. На вокзале она еще издали увидела его. Он был на голову выше толпы. Когда она тронула его за рукав, он взметнул глаза, не ожидал ее увидеть, но он не вскрикнул, он даже не улыбнулся. Он просто крепко пожал руку.
Вы пришли встретить меня?
Да, вас. Доктор Арнольд просил снять для вас комнату. Вам придется переночевать сегодня в подозрительной гостинице, но у нее есть преимущество. Я ночевала там однажды и знаю, можно не прописываться.
Надо ехать на трамвай?
Нет, это в двух шагах.
Все удобства.
Ну, как вы живете?
Жюльетта, вы не забыли, как меня зовут?
Я живу хорошо. А вы?
Нет, я не забыл, как вас зовут. Я только не знаю, могу ли я называть вас.
Можете, можете. Это покажется естественным хозяину гостиницы. Мне надо подняться к вам в номер. У меня для вас письмо. Ну, вот и гостиница. Во дворе, видите? У нее три входа или три выхода, как хотите. Один главный этот во дворе, а два других вы не найдете, если не знать. Вот посмотрите, направо около кино второй, а третий позади дома, на другую улицу. В комнате она достала из подкладки пальто письмо и протянула ему. Доктор Арнольд просил передать, что он перехватил этот шифр сегодня утром по радио, а об остальном мне ничего не известно. Селестен долго читал две маленькие странички, изредка вскидывая на нее отсутствующий взгляд. Потом сжег листки над умывальником и смыл водой пепел. Он даже не снял куртки. Я выйду первый. А вы переждите так минут 5-10. До свидания, Джульетта. Видите, я не забыл. Вы не любите, когда я говорю «прощайте». До свидания и спасибо. Когда через 10 минут Жюльетта Ноэль вышла из гостиницы, она, сама того не сознавая, заметила человека в светлом пальто, который с тротуара смотрел во двор, где стояла гостиница. Она внезапно вспомнила о нем уже на площади Белькур и обернулась. Он здесь. И с ним еще какой-то человек. Ну, может быть, это случайно? Она снова обернулась раз, другой, незаметно. Они шли через площадь следом за ней. На трамвайной остановке они остановились рядом с ней. Почему за мной следят? Ах, из-за Селестена. Но это не первый случай, что ей всегда кажется, что за ней следят. И всегда это оказывалось или воображением, или просто к ней приставали. Никогда же не знаешь, кто идет за тобой, шпик или поклонник. Вот трамвай. Садятся? Нет. Не садятся. Трамвай тронулся, Жюльетта заторопилась, она уже вскочила на подножку. Чья-то рука стащила ее оттуда. «Только без скандала», — сказал человек в светлом пальто. «Вам ничего дурного не сделают». Он прекрасно говорил по-французски, с еле заметным акцентом, а другой, длинноносый, сказал что-то по-немецки. Оба держали ее с двух сторон, с виду незаметно, но на самом деле крепко. «Я пропала!» «Что у меня с собой? Ничего компрометирующего нет». Удостоверение фальшивое. Зовут меня Роза Туссен. Кажется так. Роза Туссен меня зовут. Я взяла это удостоверение из-за Селестена. А, черт! Тетя Алина дала мне продовольственную карточку на мое имя, чтобы я взяла кофе, раз я иду, наконец, в город. Бедная тетя Алина, не будет у нее кофе. Не будет. Я скажу, что это продовольственная карточка моей подруги Жюльетты Ноэль. Вот и... Нет, мне не выпутаться, мне ни за что не выпутаться. Я скажу, что я уличная. Вы нам сейчас же и по-хорошему скажете, когда и где назначено свидание с вашим любовником. С которым из моих любовников? Милая мадемуазель, не притворяйтесь дурой. Вы отлично знаете, о ком я говорю. С тем, кого вы встречали на вокзале и с кем вы только что были в гостинице. А если я ничего не скажу? Вы слышали об отеле Терминюс? Терминюс? А что там? Гестапо, мадемуазель. Гестапо. Это вам ничего не говорит. Там вам устроят допрос нешуточный. Так уж лучше сейчас, по-хорошему. Скажите, когда и где назначено свидание? Ну, почему вам не обратиться в гостиницу? Вы же понимаете, мне это так неприятно. Потому что он туда не вернется, ясно? И довольно рассуждать. Будьте любезны дать необходимые сведения. Но он не назначал мне свидание. Я ему не понравился. Привел в отель и бросил. Что вы выдумываете? Кто будет бросать такую красотку? Но, разумеется, если вы ничего не умеете, то оба захохотали, и длинноносый толкнул Жюльетту локтем в бок. Ну, конечно, я ничего не умею. Не умеешь? Ха-ха. Тогда мы тебя отведем в отель и научим. Будешь ты говорить или нет? Вы мне делаете больно. Жюльетта подняла на человека в светлом пальто глаза, полные слез. О, это были великолепные слезы. Они наполняли глаза до краев, не падая, как красивые глицериновые слезы в кино. Ну, тот совершенно растерялся. Жюльетта могла растрогать любого мужчину. Ну, не надо плакать, не надо. Разумеется, вы не виноваты, что напоролись на такого типа. Другой раз будете осторожнее. Я так осторожна? И вдруг? Скажите, а что он сделал? Что-нибудь очень страшное? А? Ничего особенного. Так, вы нас сведите с ним, и мы живо с ним договоримся. Ничего дурного мы ему не сделаем, уверяю вас. Это так все неприятно. Понимаете, он назначил мне свидание, да. Но он всегда опаздывает, и приходится ждать. Он сказал, что, может быть, придет к колоннам оперы. Через час, а может быть, даже через два. Витрины, люди перед витринами, толчия. Все это занимало пространство за колоннами оперного театра. Здесь торговали всем понемножку. Очки, белье, ноты, открытки. Ну, здесь ее можно не держать, отсюда она не убежит, сказал человек в светлом пальто, когда их стали толкать со всех сторон, так как они шли трое в ряд, а за колоннами было очень тесно. Длинноносый с неудовольствием отпустил руку Жюльетты. Фаран. Она прошла вперед, мужчины за ней. Она сама не понимала, почему она привела их именно сюда, под эти арки. Просто надо было выиграть время, чтобы могло совершиться чудо. Она остановилась перед витриной оптического магазина, рассматривая очки. Потом прошла дальше. На покатом столе лежали ноты. Она стала медленно читать названия. «Марш ткачей», «Марго, оставайся в деревне», «Будь ты проклята, война, небывалый успех». Что делать? Как быть? Те двое позади, тяжелые и неумолимые, как двери тюрьмы. Шепнуть прохожему? Крикнуть? Ведь ее же душили у всех на глазах. Нет, надо взять себя в руки. Надо взять себя в руки, пока жив человек, жива надежда. Она повернула назад, мужчины за ней. До конца и назад. До конца и назад. До конца... Подождите, сказал длинноносый и вошел в пищебумажный магазин. Я устала, сказала Жюльетта. И боком, как амазонка, опустилась на чугунную решетку в пролете между колоннами. Узкая улица, толпа, автомобили, грузовики и грязные дома напротив. А в этих домах трабули. Сложные ходы, зажатые камнем и железом. Трабули, в которых надо подниматься по ступенькам, опускаться, поворачивать, возвращаться, чтобы найти выход из лабиринта. Однако ваш поклонник заставляет вас ждать, сказал человек в светлом пальто. Может быть, походим еще немножко? И они стали ходить вдвоем. Бридж, самопишущие ручки. Будь ты проклята, война, небывалый успех. Подождите. Длинноносый догнал их, и теперь они о чем-то в полголоса переговаривались сзади. Бог знает, что они там замышляли. Мадемуазель, сказал человек в светлом пальто, посмеиваясь, мой приятель спрашивает, может он предложить вам маленький сувенир?
Какой еще сувенир?
Ну что это за напасть такая?
Да вы не бойтесь,
просто маленький подарок. И вы не стесняйтесь, марок у него полон карман. Ну, я не знаю, ну пусть сам выбирает, чтобы уж действительно был сюрприз. Длинноносый вошел в магазин. Жилета снова опустилась на решетку. Сквозь витрину видно было, как длинноносый пытается договориться с продавцом. Кажется, вашему приятелю нужна ваша помощь. Человек в светлом пальто повернулся к витрине. Ну, ничего, сговорится. Жюльетта осторожно перебросила ноги через решетку. Не могу же я оставить вас здесь одну. А вдруг вы сбежите? Жюльетта легко спрыгнула на тротуар.
Действительно, вы можете еще сбежать. Жюльетта пулей влетела в трабуль между домами напротив. На дворе она остановилась, обезумев, ничего не понимая, нужно ли подняться по этим ступенькам или спуститься, проходной это двор или нет. Появился человек с тюком. Простите, месье, здесь есть выход?
Как же, мадемуазель, вот там выход один, а там еще другой. Туда, туда, мадемуазель, туда!
Из трабуля в трабуль, из трабуля в трабуль, из трабуля в трабуль. Иногда между трабулями ей приходилось перебегать улицы, и она бросалась в них, как в воду. Но она уже знала, что она спасена. Если они попробуют преследовать ее, они же запутаются в сетях трабулей. Вот ресторанчик, телефон. Попросите, пожалуйста, к телефону доктора Арнольда. Доктор, с вами говорит Роза Туссен. Роза Туссен, передайте моему мужу, что при выходе из гостиницы мне стало плохо. Это очень серьезно. Я боюсь, что это уже начались схватки. Это очень серьезно.
«Да, да!» – кричал доктор. «Вы в состоянии двигаться? Может быть, приехать за вами? Я сейчас буду у вас!»
Когда они увидели ее бледное лицо, белые губы и огромные глаза, все трое – доктор, его жена Селестен – бросились к ней и почти на руках донесли ее до кресла. И тут она стала рассказывать все по порядку. Я подумала, дудки, и прыгнула. Настоящий Дуглас Фэрбэнкс. Будь у меня высокие каблуки, я бы свернула себе шею. Вы знаете, утром я надела новые туфли на высоких каблуках. И так мне стало досадно, что начало моросить. Пришлось одеть эти длинные башмаки без каблуков. И я подумала, пусть гонится, только бы мне добраться до трабуля. Ведь они же не леонцы, они же боши.
Все нормально, сказал доктор. У нее озноб. Сюзанна, приготовь ей грог. Пойдемте, Жюльетта, пойдемте в спальню. Полежите под одеялом, согрейтесь, выпейте грогу.
Я не хочу быть одна, но мы вас не оставим. Жюльетта лежала, укрытая одеялом. Ей было изумительно тепло. Голова кружилась от выпитого вина, от усталости. И когда она открывала глаза, она видела доктора и Селестена возле кровати. Говорил доктор. Взяли Константина. Только 5 человек знали, где он скрывается. По-видимому, он открыл дверь тому, в ком был уверен.
Я бы хотел остаться хотя бы для того, чтобы разоблачить предателя, сказал Селестен.
Нет!
Будь добр, уезжай без всяких разговоров. Дорогу ты знаешь. Самолет приземлится. Я не могу сейчас уехать. И все-таки ты уедешь. Я это тебе говорю. Если нужно будет, я применю силу. Ты думаешь, мало мне Константина? А теперь еще Жюльетта. Ты думаешь, ей грозит опасность? Все может быть. Могут встретить на улице, или он невелик. И потом она слишком хороша для этой работы. В конце концов, Жюльетте лучше всего скрыться на некоторое время. Тем более, что теперь это уже ясно, вопрос нескольких месяцев. Я думаю, сегодня она может переночевать, ну, скажем, у Адрианополи. Это очень надежное место. Нет, я не позволю, сказала жена доктора. Оказывается, она тоже была в спальне. Я не позволю отправлять ребенка в ночлежку, где ночуют одни мужчины. Только мужчине может прийти в голову такая мысль. Но, Сюзанна, я отвезу ее к своей кузине Марте. Кузине Марте?
Жене оптовика, что торгует бархатом, ты сошла с ума. Именно к ней. Да именно к ней. Марта в своем доме хозяйка. Дом
достаточно велик, прислуга отлично вышколена. А знаешь что, Сюзанна, может быть, это великолепный выход. Делай по-своему, Сюзанна. Пойдемте, деточка, сказала Сюзанна. Мне не терпится как можно скорее увести вас подальше от всех этих ужасов. Она взяла туфли Джульетты и уже стала обувать ее. Что вы? Ну что вы? Джульетта вскочила. Пол ходуном ходил под ее ногами, но она сделала отчаянное над собой усилие и, нахлобучивая берет, сказала совсем естественным голосом: «Доктор, я рассчитываю на вас. Вы предупредите тетю Алину сегодня же. Вы скажите ей, что я в безопасности и что мне очень хорошо. Можете положиться на меня. Вы разрешите поцеловать вас?» Жюльет и доктор обнял ее. Селестен взял ее руки, левую без перчатки и правую в перчатке. Они все еще заштопаны на больших пальцах, сказал он, целуя перчатку. Левую руку ее он прижал к своим глазам. Жена доктора широко открыла перед Джульеттой дверь. Это написано в феврале 43-го года. И пусть история ведет мой рассказ дальше.
Клод Дебюсси, «Лунный свет», исполняет лауреат международного конкурса пианистов в Париже Дмитрий Башкиров. Клод Дебюсси, прелюдия ля минор.